На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с ингушским писателем Исой Кадзоевым о том, как развивается и куда идет ингушский язык. Разговор с Нино Бурджанадзе о грузинских национальных интересах. Дискуссия о застройке старого Тбилиси. И наша воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС приветствует освобождение белорусских политзаключенных. В Йемене из плена боевиков освобожден подданный Великобритании. Ткачев поддержал идею сажать в тюрьму за ввоз санкционных продуктов. Северная Корея, судя по сообщениям, поступающим из Южной Кореи, в воскресенье усилила военную активность. В Сеуле говорят, что 50 северокорейских подводных лодок покинули свои базы, их местонахождение неизвестно. Всего на вооружении Северной Кореи находится около 70 подводных лодок. Южнокорейское агентство сообщает, что КНДР удвоило количество артиллерийских орудий на границе. Военное ведомство Южной Кореи досрочно вернуло в страну эскадрилью истребителей F-16, участвовавших в учениях на Аляске. 23 августа в пограничном пункте Пханмунджуном продолжались переговоры между представителями правительств КНДР и Южной Кореи. Взаимные консультации начались в субботу после истечения срока ультиматума Пхеньяна, грозившего начать военную операцию, если Сеул не отключит пропагандистские громкоговорители на границе. Об этом сообщает немецкая «Волна». Представители Евросоюза назвали освобождение в Беларуси шестерых политических заключенных значительным прогрессом в отношении Минска и ЕС. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан в совместном заявлении выразили надежду, что следующим шагом белорусских властей будет снятие всех ограничений на осуществление гражданских и политических прав освобожденных. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне помиловал шестерых оппозиционеров, которых международные правозащитные организации признали узниками совести. Среди освобожденных кандидат в президенты страны на выборах в 2010 году Николай Статкевич. На вокзале в Минске, куда он прибыл после 10 лет тюрьмы, его с лозунгами «Герой» встречали многочисленные сторонники. Сам Статкевич заявил о намерении продолжить политическую борьбу за нормальную жизнь в Белоруссии. Вот что Статкевич заявил в субботу агентству Рейтер.
Я все-таки не думал, что Лукашенко насмелится.
Я в самом деле не ожидал, что Лукашенко освободит меня до президентских выборов 11 октября. Но, возможно, он всего лишь хотел выглядеть безупречным. По существу, власти очень хорошо продумали сценарий выборов. Сегодня оппозиция оказалась в тупике. Она не может ни бойкотировать выборы, ни поддержать кого-либо из кандидатов. Поэтому они освободили меня. Они достаточно долго ждали, чтобы удостовериться в том, что никто не сможет собрать 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатов. При этих обстоятельствах стало возможным освобождение политзаключенных.
Того, кого можно прижимать, и тогда можно выпускать.
Освобождение политзаключенных было главным условием для нормализации отношений Минска с Западом. 11 октября в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Йемене из плена боевиков освобожден подданный Великобритании, который был захвачен членами Аль-Каиды в феврале 2014 года. 64-летний Дуглас Роберт Сэмпл, работавший в Йемене инженером, был освобожден в результате спецоперации, проведенной военнослужащими Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в заявлении правительства ОАЭ, которое приводит официальное новостное агентство страны ВЭМ. Отмечается, что после освобождения Сэмпла привезли в порт аэропорт Аден, откуда военным самолетом он был доставлен в Абу-Даби, где его встретил посол Великобритании в этой стране. В тот же день бывшего заложника отвезли в больницу на медицинское обследование. В заявлении не говорится о том, где держали Сэмпла, детали его освобождения также не приводятся. ОАЭ участвует в возглавляемой Саудовской Аравии и поддерживаемой США международной коалиции, которая с марта наносит удары по позициям шиитских повстанцев в Йемене. В Иране возобновило свою работу посольство Великобритании в этой стране. Для участия в церемонии открытия посольства в воскресенье в Тегеран прибыл министр иностранных дел Великобритании Филипп Хаммонд. Он поднял британский флаг над зданием дипмиссии и заявил, что возобновление работы посольств Великобритании и Ирана является важным шагом в улучшении отношений между двумя странами. Хаммонд отметил, что Лондон и Тегеран должны быть готовы к дискуссиям по таким проблемам, как экстремизм, региональная стабильность, угроза со стороны террористической группировки «Исламское государство». Филипп Хаммонд – первый глава британского внешнеполитического ведомства, посетивший Иран с 2003 года. Деятельность британского диппредставительства в Тегеране была приостановлена в ноябре 2011 года, после того, как оно подверглось нападению группы радикально настроенных молодых людей, протестовавших против введения странами Запада санкций в отношении Ирана. Вскоре после этого было закрыто посольство Ирана в Великобритании. В 2013 году Великобритания и Иран восстановили дипломатические отношения, назначив временных поверенных в делах двух стран. 14 июля между Ираном и шестью мировыми державами – США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия – было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Ирана в обмен на смягчение международных санкций. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддерживает предложение Федеральной таможенной службы о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз в Россию санкционных продуктов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Исаак Кадзоев – один из самых известных современных ингушских писателей. Политик, бывший советский диссидент и политзаключенный. Много лет он боролся за восстановление ингушской государственности и ингушского языка. В 1964 году он был приговорен к 4 годам тюрьмы за цикл рассказов «Казахстанский дневник», в котором он рассказывал о депортации ингушей и чеченцев. По сей день остается членом общественной организации НИИСХО «Справедливость», которую он основал в 1988 году. Именно эта организация способствовала восстановлению автономии Ингушетии и реабилитации репрессированных народов. Но прежде всего он писатель, историк и исследователь, автор пятитомной эпопеи «Ингуши». Это повествование о событиях на Северном Кавказе в период завоевания Тимура Хромого и борьбе предков ингушей. На русский переведена лишь одна часть – «Магаз благословенный». Мы поговорим с ним сегодня об ингушском языке, о его особенностях и красоте, и о том, как складывалась его судьба, и о том, что его еще ждет.
Могли бы вы мне ваш язык ингушский описать, какой он?
Ингушский язык, я считаю, что он имеет эзотерический характер. В смысле, божественный такой язык. Говорит о Боге, о том свете, о пророках, у них это очень хорошо получается.
Ну, а чему уделяется больше внимания? То есть какой языковой пласт наиболее представлен? Вот я поясню, что я имею в виду. Например, в эскимосском языке есть более 20 синонимов слова «снег» и «белый», потому что они живут в снегах. В иврите есть примерно столько же синонимов к слову «вопрос», потому что это как бы нация вопрошания считается. Есть что-нибудь подобное в ингушском? Вот как, чтобы это было отражено в языке?
Очень много таких слов. Особенно это термины, связанные с горами, военные термины. Ну, например, слово «меч» у нас имеет очень много слов, названий, 5-6. Слово «мир» и слово «мир», ну, очень впрочем, несколько названий, 3-4 таких синонима.
Вот, скажем, есть очень интересные фразеологизмы ингушские, которые описывают природные явления. Например, период весной, когда земля нагревается и спускает пар.
По-нашему это время называется калька на русский язык. Огненная пряжка уходит в землю. Цезыкяга называть. Ну, вам очень тяжело будет это произнести с вашим русским горлом. Потом еще какое? Весеннее, там, летнее, зимнее солнцестояние. Солнце вышло из чрева. Понимаете, имеется в виду чрево матери.
Ну, это очень описательно звучит, почти как на арабском.
Ну, арабский язык красивый язык, правда, богатый.
А Коран ведь переведен на ингушский язык только в прошлом году, да?
Ну, не совсем. Тафсир, то есть толкование Корана, он переведен на прошлом году часть, половина, вторая половина еще не вышла.
А как это возможно, если нет ни одного арабско-ингушского словаря?
Наши арабисты, они очень грамотные люди. Один из них родной язык знает прекрасно. Советуется со всеми знатоками родного языка. Так и составил.
Вот вы переводили, допустим, «Король Лир» Шекспира, да, на ингушский?
Да, «Король Лир» я переводил. Хороший переводчик английского – это Яндиу Муса, мой односельчанин. Прекрасный он, по-моему, Гамлета сейчас переводит. Литературу зарубежную, английскую, немецкую, потом русскую литературу. Мы прекрасно, довольно-таки хорошо владеем русским языком, в достаточной степени, во всяком случае, конечно, не в совершенстве, но нам надо книги писать на свои темы. Только тем, кто просто завались. Если бы у каждого писателя по 300-400 лет дали, то не хватит, чтобы все это описать.
А расскажите мне о литературном наследии в ингушском языке, эпос, то, что передается из поколения в поколение.
У нас богатейший фольклор, устное народное творчество. Его часть собрана, очень минимальная часть. Но огромное количество утеряно, особенно до 60-х, 70-х годов. Народ наш, он жил буквально в фольклоре, как говорится, в устном народном творчестве. Вот везде он сопровождал нашу жизнь, и свадьбу, и радость, и горе. Кое-что мы собрать все-таки успели из того, что потеряли. Народный роман, народные повести, поговорки, пословицы, рассказы, басни – это неисчислимое количество. Вышли тома. Целые тома вышли устно-народного творчества. Слава Богу, кое-что сохранилось. Да.
Ингушский язык признан ЮНЕСКО исчезающим.
Да, такая проблема стояла. Но вот последние 2 года в возрождении нашего языка сделано очень много. И руководством республики, и писателями, и поэтами. И вообще у нас сейчас в Ингушетии писательский бум. Просто все пишут на родном языке.
И с чем это связано именно в последние 2 года, да?
Ну, народ не хочет, чтобы их язык был забыт. Я думаю, вот причина того, что народ обеспокоен тем, что он может потерять родной язык. Очень много передач по телевидению. Наш литературный журнал «Литературная Ингушетия» на нашем очень много печатает. Вообще, просто люди, знаете, не какие-то общества, не государства, а все люди обеспокоены судьбой своего родного языка. У нас есть такая часть населения, особенно в городах, которые подвержены русификации. И они пытаются говорить на русском языке, это такая есть. Но не сельское население, в основном дети говорят на родном языке.
А в школе?
Пока
значит...
еще. В школе родному языку уделяется минимум внимания. Очень мало уроков, и с каждым годом старается урезать, не знаю, с чем это связано. Это такая проблема есть. Журналов очень мало. Единственный литературный журнал у нас и детский «Силат», «Радуга» переводится. Два журнала эти, они, конечно, не обеспечивают надобность нашего народа. Видите ли, и кризис, и Ингушетия небогатая республика, чтобы печатать книги массовым тиражом. Знаете, что давит? Все эти годы, годы советской власти, а потом и после демократии, если ее можно назвать демократией, родным языкам вообще на Кавказе придавалось очень мало значения. Они были в таком загнанном состоянии, родные языки. Это сейчас вот несколько лет, как люди опомнились, северокавказцы опомнились, что они теряют свои родные языки. Я вот разговаривал с кабардинцами, с другими. В общем, та же проблема, что и у ингушей. Никакого делопроизводства на ингушском языке нет. Даже наш парламент, не было ни одного заседания на родном языке, и чтобы они запротоколировали на родном языке. А ведь он должен постоянно работать только на родном языке. Конституция Ингушетии говорит, что государственными языками республики Ингушетия являются ингушский и русский. Даже слово «ингушский» стоит в начале. Знаете, Ингушетия не была в состоянии заниматься такой духовностью. Да вот последних 2-3 лет. Здесь совсем другие проблемы нас мучили. Более-менее так умиротворился этот регион чуть-чуть. Понимаете, когда по улицам бегают БТРы, не очень-то поэзией займешься.
Вот вы говорите «русификация». Есть, наверное, много слов, которым нет названия на ингушском, и они называются, следовательно, по-русски. Есть такое?
В русском языке тоже огромное количество интернациональных слов, у которых нет в русском языке. Конечно, мы вынуждены использовать интернационализмы, международные термины. Но все, что на нашей земле есть, все предметы, слова у нас есть такие. Наш язык очень богатый. Очень богатый. Я это понял, когда работал над эпопеей ингуши. Семитомную эпопею я написал. 400 лет захватил. Удивился богатству своего языка. Слова есть, но их надо искать.
Есть такая идея вести борьбу за очищение языка от русизмов. Внутри хотя бы лингвистического сообщества. Вот как чехи в свое время, они же намеренно избавлялись от германизмов, да, и они реконструировали, целенаправленно восстанавливали свой язык, выкидывая оттуда все, что им мешало.
Вот. Каждый сам по себе в этом плане старается. Но такое, чтобы было, допустим, какие-то собрания, какие-то общества, которые борются за чистоту языка, такого я не знаю. В народе еще страх, что если мы начнем сегодня сейчас свой язык, нас, говорят, националистами назовут. Так называли их раньше, так же было.
Скажите, а вот сейчас ингушский алфавит на русской графической основе, он же был
да,
и на латинском.
Да, ингушский алфавит на русской основе, и наша графика, она должна быть подвержена унификации. Очень неудобные буквы для чтения.
Он был в 20-м году был создан алфавит на латинской основе, правильно? То есть возможны варианты обратного перехода на латиницу?
Невозможно, потому что Государственная Дума не позволит. Татары же хотели, им не позволили, а нам тем более. Тут уже просто надо как-то унифицировать то, что мы имеем, что нам позволено, другого выхода нет.
Скажите, а в советское время ингуши больше говорили на родном языке, чем сейчас, или наоборот?
В советское время на ингушском языке ингуши разговаривали больше. У нас, знаете, в народе характер, вот протестный у нас характер. Чем больше на нас нажимают, тем яростнее мы сопротивляемся. Русские, по-моему, это называют упертость, да? Каждая газета, особенно партийные газеты, комсомольские газеты, старались опорочить наши обычаи и традиции. Мы назло любили свои обычаи, свои традиции, все это. Ага. Вообще нас надо больше бить. Мы лучше потом делаемся.
Я вас слушаю, и у меня такое вот ощущение, что вас мало побило по жизни.
Не больше, чем любого ингуша. Я разделил судьбу своего народа в полной мере. Не охаю, не охаю от этого. Есть люди, которые очень любят смаковать свои страдания. Ну, жизнь есть жизнь, понимаете? Храни вас Бог.
Это была беседа с ингушским писателем Исой Кадзоевым о судьбе ингушского языка.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь настало время нашей рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. Если следить за сообщениями из республики, то край сей представляется исключительно мирным. В самом деле, новости исключительно о проблемах жизни и их решении. Новый водозабор обеспечит 4 слишком тысячи человек питьевой водой. Новости мирные, даже если наоборот не очень хорошие. Коммунальщики за неуплату отключили электричество у более 600 человек. Или проходят рейды по взиманию долгов за газ. Или даже прокуратура нашла 370 нарушений в чеченских салонах красоты. В салонах красоты. Это же не прекрасно. И криминальная хроника, прежде всего именно криминальная, расстреляны 2 работницы кафе «Лолита». Да, преступление. Просто преступление. И даже если 3 жителей Чечни заподозрены в участии в конфликте в Сирии, так ведь воевали они за 1000 километров от родины. А по делу об убийстве Бориса Немцова, где подозреваемые и обвиняемые сплошь из Чечни, в газетах проходят прежде всего комментарии об их непричастности. Комментарии эти, впрочем, исходят от адвокатов. Но мы-то с вами, слушатели и читатель, ведь не адвокаты. Давайте чуть перенастроим оптику. Вот, например, вести не из Чечни. 10 августа в Дагестане в ходе спецоперации убит Амир и Марата Кавказ Магомед Сулейманов, второй уже не чеченский руководитель этой подпольной террористической сети. Какое тогда это имеет отношение к Чечне? Об этом чуть ниже. И вот в новостях 2 августа в районе селения Датых в Ингушетии были убиты 8 боевиков. Но уж это никакого отношения к Чечне не имеет. Так ли? В горно-лесистой местности на юге Сунжинского района не демаркированы границы, поскольку это трудновыполнимо физически. Несколько лет назад в Грозном говорили о претензиях на весь этот район. И точно. Все убитые боевики были примкнувшими к исламскому государству жителями Чечни. И, как говорят силовики, прямо подчинялись чеченскому же полевому командиру Исламу Бютукаеву. То есть новость все-таки чеченская. Равно как и дагестанская, вроде бы новость о гибели Амира и Марата. Эксперты говорят, что главный кандидат на пост нового Амира и Марата Кавказ – Асламбек Вадалов, один из лидеров чеченского сектора вооруженного подполья. Что это все значит? Лишь то, что затишье обманчиво. Как в прошлом году. Есть боевики? Вот еще один отряд преследуют. Отходят, говорят, на чеченское село Бамут. Есть полевые командиры. Есть и Марат, и Исламское государство. 19 августа Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило в Чечне штормовое предупреждение. Сообщило о возможных последствиях. Мол, буря надвигается. Может, пронесет, а может и нет. И здесь я о том же. Ветер крепчает. А пока из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхан, хасорт, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза Александру Ткачеву совместно с Минэкономразвития, Минфином, а также органами исполнительной власти субъектов России к 23 сентября проработать вопрос о возможном введении ограничений на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Если такой закон будет принят, как это отразится на жителях Северного Кавказа, расскажет Мурат Гукимухов.
Попытка ограничить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах предпринималась в 2009 году. Тогда с инициативой выступали ставропольские депутаты. Они мотивировали свое предложение тем, что домашний скот создает антисанитарию, доставляет неудобства соседям. По единодушному мнению экспертов, с кем мне удалось пообщаться или прочитать их комментарии в СМИ и социальных сетях, озабоченность правительства санитарным состоянием деревень – это лишь предлог. На деле закон продавливают агропромышленные холдинги, чтобы таким образом убрать с рынка главного конкурента – сельского жителя, который разводит скот. Кот и птицу в частном подворье. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев приводит цифры, которые дают представление, о какой доле рынка идет речь.
У нас на конец июня 2015 года в структуре поголовья скота на хозяйство населения приходилось почти 46% крупного рогатого скота, 19% свиней и почти 46% овец и коз. То есть личные подсобные хозяйства весомую долю занимают в сфере животноводства.
Если закон будет продавлен и личные подсобные хозяйства уберут с рынка, то возникает вопрос, смогут ли агрохолдинги заполнить эту нишу и как отразится их монополия на цене продукта, говорит Игорь Николаев.
Ведь производитель в данном случае встает перед дилеммой. Простой такой выбор. Производить больше или ему просто поднять цену? А зачем ему производить больше, если конкурентов у него становится меньше? При монополизме в нашей экономике институционально неорганизованной с невысоким уровнем конкуренции просто повышают цены.
Тот факт, что этот законопроект появился вскоре после назначения губернатора Краснодарского края Александра Ткачева министром сельского хозяйства, жители Юга России и Северного Кавказа не считают совпадением. За время своего губернаторства он стал крупнейшим латифундистом Европы. У себя на родине он также известен тем, что административными методами обеспечивает себе, по сути, монополию в производстве свинины. И теперь именно ему поручена разработка этого закона, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
Практически все станишники, когда видят постороннего человека, от которого им не грозит опасность, в один голос жалуются на то, что более 1-2 голов свиней им не разрешают вообще разводить. Моментально приходят с администрации и под предлогом африканской чумы или еще каких-либо причин просто отбирают и сжигают вот это поголовье. Это уже вошло в правило, и это вот такая вялотекущая кущевка на территории практически всего Краснодарского края.
Аслан Бишто говорит, что предлог, под которым продавливается законопроект, проект несостоятелен. Все моменты, связанные с санитарией и взаимными претензиями соседей, вполне успешно решаются в рамках административного законодательства. По словам экспертов, в перенаселенных аулах с повальной безработицей личные подворья и пенсия стариков зачастую единственный источник доходов семей. Аслан Бишто не может себе представить, что исполнение этого закона вообще возможно в Кабардино-Балкарии или других республиках Северного Кавказа. Люди этого просто не допустят, говорит Аслан Бишто.
Это приведет просто к социальному взрыву, потому что огромное количество безработных людей, которым государство вообще никоим образом не помогает, кормят свои семьи, обучают, одевают своих детей именно за счет содержания скота в домашних условиях. Не может государство идти на такой шаг. Наоборот, должно любой ценой поддерживать частного производителя, чтобы человек не нуждался. Этот же законопроект приведет к абсолютно обратному эффекту, и это нам позволяет в очередной раз убедиться в том, что власть имущие абсолютно не озабочены тем, что происходит с простым человеком.
Российский экономист Александр Караваев также считает, что реализация этого закона приведет к росту социальной напряженности не только на юге, но и по всей территории России, где еще сохранилась деревня. По мнению Александра Караваева, есть и другой аспект этой законодательной инициативы, о котором сейчас мало кто говорит. Исполнение этого закона приведет к тому, что частные подворья будут поставлены на учет, их деятельность рано или поздно привлечет внимание налоговых органов, говорит Александр Караваев.
Одно из следствий этого закона заключается в том, что личные подсобные хозяйства станут на учет, и их деятельность с разной скоростью, но наверняка привлечет внимание налоговых органов. Мы имеем сейчас дело с примером, когда вроде бы такой откровенно лоббистский законопроект на самом деле имеет второй подтекст, связанный с необходимостью расширения налогооблагаемой базы по всей России для того, чтобы государство получало больший доход в период вот этого экономического кризиса. Вот, собственно, подтекст этого закона.
Игорь Николаев напоминает, что последнее наступление на частные подворья проводил Никита Хрущев в 56 году. Тогда это привело к ощутимому опустошению деревни. И это при том, что принудительное сокращение подворья компенсировалось гигантскими инвестициями в деревню, увеличением рабочих мест, повышением зарплат в колхозах и совхозах. Тогда это было оправдано с точки зрения идеологии коллективизма. А теперь зачем это делать в условиях рыночной экономики? Никаких компенсационных мер, похоже, не предвидится. И ничего, кроме разорения деревни, это не даст. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Бамматова.
Министр финансов Грузии Надар Хадури встретился с заместителем министра финансов Китая Ши Яубином. Одной из главных тем встречи было рассмотрение двухсторонних торгово-экономических отношений. По информации грузинского Минфина, Надар Хадури поблагодарил своего гостя за поддержку, которую китайское правительство оказывает Грузии как с точки зрения технической помощи, так и в плане обмена опытом. Стороны также выразили надежду, что будет продолжена активная коммуникация между китайскими и грузинскими компаниями в разных сферах, таких как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, здравоохранение. Речь также коснулась развития транспортных и логистических возможностей между Европой и Азией и использования в этом направлении потенциала Грузии. Было отмечено, что Грузия имеет все возможности превратиться в одну из узловых стран «Шелкового пути», сообщает портал «Грузия онлайн». Недалеко от Батуми на побережье Барцханы разлилась нефть. Из-за загрязнения пляжа и набережной купание временно запрещено. Как заявляет технический директор набережной Зураб Гварами, побережье было переполнено отдыхающими. Однако из-за загрязнения пляжа туристы не могут купаться, сообщает Интерпресс Ньюс. Сейчас набережная пустует. Течение принесло большое количество мазута, и пляж загрязнен, отметил Зураб Гварами. Как заявляет председатель Батумского нефтяного терминала Тенгиз Гардаладзе, в результате сильного дождя находящиеся в грунте загрязненные отходы попали в море. С целью очистки и приведения в порядок пляжа работает служба санитарной очистки мэрии Батуми. На проселочной дороге в Ачемчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия пятеро неизвестных расстреляли автомобиль жителя Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел в селе Киндики накануне 22 августа. Пятеро вооруженных мужчин в масках обстреляли автомобиль «Шевроле», управляемый жителем Санкт-Петербурга, из двух видов автоматического оружия, пытаясь его остановить. Со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии сообщает Интерфакс. По данным ведомства, водитель машины не выполнил требования нападавших и увел автомобиль из-под обстрела. В результате автомобиль получил механические повреждения. Уголовное дело возбуждено Ачамчирским РОВД. Первый ежегодный международный молодежный фестиваль современного искусства, культуры и творчества в Гуэнос открылся сегодня в Ачамчире.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Ингушетии в списке беженцев, нуждающихся в жилье, свыше 1500 человек. Даут Аздоев один из них. После первой чеченской потерял дом и семью. но приобрел статус беженца и инвалидность. Его историю расскажет нам Тимур Акиев.
Даут Аздоев, беженец из Грозного. До начала первой чеченской военной кампании работал корреспондентом в местной газете. Имел свой дом, семью. Как и сотни тысяч соплеменников, потерял все сразу. Дом разрушили, жена умерла, дети разъехались. Приобрел Даут только статус вынужденного переселенца и новую инвалидность. В 2012 году миграционная служба отказала ему в продлении статуса, посчитав, что 100 тысяч рублей, полученных Аздоевым в качестве компенсации за разрушенное жилье, достаточно для жилищного обустройства. Несправедливость удалось исправить после обращения в суд. Статус Дауду вернули, но всех остальных членов семьи из базы вынужденных переселенцев исключили. В ожидании судебного решения он опоздал с подачей документов на улучшение жилищных условий, а когда подал, оказался в списке 2044-м. Из всех членов семьи право на получение жилья осталось только у него. И все бы ничего, но еще не получив жилье постоянное, Аздоев лишился временного. С 95-го года семья Аздоевых проживала в бараке в селе Мужичи. Можно сказать, стали местными жителями. В июле 2014 года местная администрация приняла решение барак снести, не обременяя себя решением судебным. Даут на тот момент находился в больнице, так как из-за перенесенного в 2011 году инсульта ежегодно вынужден проходить стационарное лечение. Сыновья разъехались в поисках лучшей доли, и следить за комнатами в бараке стало некому. Вещи Аздоева вынесли во двор, пропали сбережения. Обращение в районную администрацию с просьбой предоставить временное жилье положительного результата не дали, а пропавшие деньги полиция искать не стала из-за отсутствия состава преступления. Забрав свой нехитрый скарб, Аздоев переехал к родственникам. Точнее, попросил разрешения перебраться в пустующий дом, выставленный на продажу. Там пока и живет. С просьбой о помощи Даут обращался в госучреждения и правозащитные организации. Он просит выделить ему временное жилье, либо ускорить получение господдержки. Везде, куда Аздоев приходит на прием, к нему относятся с сочувствием и пониманием, но ситуация не меняется. С временным жильем в республике всегда была большая проблема. Да и не один Аздоев испытывает подобные трудности в ожидании помощи от государства. Устраиваются кто как может. Кто-то получил от районной администрации материальную помощь для аренды жилья в частном секторе. Кто-то снимает жилье за свой счет. Кому-то повезло с родственниками. Даут может рассчитывать только на свои силы. Теперь он намерен обжаловать в суде выселение из барака. Может, хоть так удастся заставить административные органы обратить на себя внимание. До сих пор от них он получал один и тот же ответ. Для решения вопроса о предоставлении временного жилья необходимо обратиться в миграционную службу. Средств на приобретение или строительство муниципального жилья в бюджете районной администрации нет. В свою очередь, в миграционной службе ссылаются на отсутствие в республике фонда жилья для временного поселения, а также заявляют о том, что не занимаются расселением вынужденных переселенцев. Есть, конечно, надежда на то, что многолетнее мытарство для таких, как Даут Аздоев, в скором времени закончится, но за десятки лет ожиданий беженцы разучились надеяться. Всего в списке нуждающихся, по последним данным, состоит более 1500 человек. Программу по обеспечению жильем этой категории граждан власти Ингушетии планируют завершить в 2016 году. Количество претендентов постоянно меняется. При администрации главы республики работает специальная комиссия по распределению сертификатов и жилья. Члены комиссии проверяют учетные дела с тем, чтобы выявить семьи, предоставившие подложные документы. Исключить могут и за полученные суды, материнского капитала, непродленного вовремя статуса или полученной ранее компенсации. Не всегда причины исключения обоснованы, и тогда через суд приходится восстанавливать свое право на получение господдержки. К привычным судебным тяжбам добавилась новая напасть – экономический кризис. И если он скажется на строительстве многоквартирных домов, перспективы получения жилья могут сдвинуться еще на неопределенное время. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Наша рубрика «Не круглый стол» на этой неделе была посвящена проекту «Панорама Тбилиси». Гости – архитекторы Гия Буладзе и Ладовар Дасанидзе. Беседу с ними вела моя коллега Кетти Бучуришвили.
Кабатануннино, на днях министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в ходе поездки в США обронила фразу о том, что после каждого из ваших визитов в Москву здесь что-нибудь, здесь имеется в виду Грузии, что-нибудь да происходит. Согласитесь, что это достаточно серьезное обвинение в ваш адрес. Какую реакцию оно у вас вызывает?
Никакую. Это не обвинение, это просто голословное заявление. Потому что, во-первых, сама госпожа Хидашели, если она имеет в виду перенос границы на второй день после этого факта, заявляла, что ничего страшного не происходит. И это происходит уже несколько лет. Почему-то она сейчас вспомнила связать с моим визитом, что, естественно, не имеет никакого под собой основания. А с другой стороны, я могла бы посоветовать госпоже Хидашели, если ей не нравятся мои визиты, она имеет достаточно высокий пост, она может поехать в Москву, и пусть она встречается с Путиным, пусть она встречается со своим коллегой и приносит хорошие результаты для Грузии. Вы знаете, к сожалению, в грузинской политике присутствуют люди, для которых антироссийские заявления являются пищей реально нахождения у власти. А интересы Грузии и реальные попытки решить проблемы, которые действительно очень важны и сложны для Грузии и касаются именно российско-грузинских отношений, для них не имеют особой ценности. Потому что им нужно удержаться во власти, во что бы то ни стало, держать в руку антироссийский флаг и доказывать своим западным патронам, что они антирусские, и для них самое важное так называемая прозападная ориентация. Поэтому, честно говоря, я особо серьезно и не рассматриваю такие вещи.
А какие у вас аргументы самые серьезные в отношении ваших поездок в Москву?
Ну, вы знаете, это аргументы, которые доказаны всемирной практикой в течение всех тысячелетий, во время которого вообще существуют межгосударственные отношения и политика. Потому что в политике вообще существуют две пути решения проблем. А то, что у нас есть проблема с Россией, это, мне кажется, абсолютный факт и не нуждается в дополнительных аргументациях. Какие вот эти две пути? Одна дорога решения своих проблем с соседям или другим государством – это война. А другая дорога – это регулирование проблемы путем переговоров. Естественно, мы должны исключить любое военное противостояние с Россией. Так остается что? Остается только переговоры, переговорный процесс и политический диалог. Именно относительно политического диалога и я разговариваю, когда встречаюсь в России и даже когда я нахожусь в Грузии. И, конечно же, было вопиющим фактом, что после моего приезда из Москвы я сделала официальное заявление, что у меня есть конкретные предложения, в том числе согласованные с российской стороной, как можно начать урегулировать российско-грузинские отношения. Однако никто из власти сегодняшней, ни господин премьер-министр, ни господин председатель парламента, ни другие представители власти вообще не заинтересовались, что же все-таки Буржанадзе на самом деле привезла из Москвы. Может быть, я привезла что-то плохое, а может быть, я привезла что-то позитивное. Но они настолько боятся ярлыка прорусского политика, что они даже не заинтересовались тем, что можно было бы использовать во благо Грузии. Я считаю, это не только мое мнение, это мнение и всех друзей Грузии, что без диалога с Россией невозможно решать российско-грузинские отношения, невозможно решать те проблемы, которые нас беспокоят, и что самое интересное, все настоящие друзья, в том числе на Западе, нам как раз и говорят, что мы должны разговаривать с Россией напрямую. Но просто для того, чтобы это сделать, нужно иметь мужество, нужно иметь опыт и нужно не бояться каких-либо ярлыков.
Но в этом у вас с той же Тиной Хидашели нет расхождения. Она тоже говорит в интервью, что нам не нужна война с Россией. Тогда в чем вы расходитесь?
Я не знаю. Мы расходимся только в том, что я говорю относительно диалога и делаю эти шаги, а другие просто боятся эти шаги делать и делают только голословные заявления. А что касается госпожи Хидашели, я бы посоветовала ей хотя бы для нас стратегически важным государством, чтобы она смогла встретиться со своим непосредственным коллегой и после этого делала бы заявление.
Вы сказали, что нынешние власти так боятся прорусских политиков, но очень многие обвиняют их в прорусской ориентации.
Я не знаю, кто во что обвиняет. Я вижу одно, что ни один нормальный и реальный шаг для того, чтобы хотя бы начинать разговор относительно возможности урегулирования российско-грузинских отношений на политическом уровне, не состоялся. Я не говорю о вине, что очень важно для Грузии, я не говорю о рынке, что очень важно для Грузии. Я считаю, что для нас самая болезненная тема – это Абхазия, Южная Осетия, это проблемы территориальной целостности. Именно на эти проблемы нужно обострять внимание, именно нужно вести политический диалог на высшем уровне. Если на высоком уровне встречи не будет, никакие встречи на среднем уровне основных проблем решать не будут. А сколько бутылок вина будет вынесено на российском рынке, это, конечно, важно, но это не первостепенная проблема для Грузии. И даже в этом направлении могут быть серьезные проблемы, если политический диалог не состоится.
Хотелось бы услышать подробнее о содержании ваших визитов в Москву. Вот с кем вы там встречаетесь и в каком ключе ведете разговоры?
Ключ один разговора – это улучшение российско-грузинских отношений, но, безусловно, учитывая национальные интересы Грузии, а в национальных интересах моей страны входит суверенитет, территориальная целостность, реальная независимость и демократическое развитие страны. Что касается, с кем я встречаюсь с теми людьми, которые на самом высоком уровне принимают решения в российской политике, в том числе и на исполнительном уровне, и на уровне законодательной власти. Последний раз, когда я была в Москве, я встречалась с господином Нарышкиным, я увидела, опять же, желание урегулировать российско-грузинские отношения, я увидела и услышала готовность вести прямой диалог с Грузией. Были конкретные предложения со стороны очень высокопоставленных представителей российской власти, что они готовы встретиться с представителями Грузии, с их партнерами, коллегами, не только в Москве или в Грузии, но даже если будет такая необходимость на территории третьих государств. Но привезя такие предложения, еще кое-какие конкретные предложения, в Грузии и в грузинской власти этим никто не заинтересовался. Это говорит о том, что грузинская мечта и власть, которая сейчас представлена, они не заинтересованы в том, чтобы российско-грузинские отношения урегулировались. Потому что если российско-грузинские отношения урегулируются, то их цена на Западе может как бы опуститься. А для них самое важное, чтобы у них высокая цена была на Западе. Это, к сожалению, реальность в Грузии. Это, к сожалению, та ситуация, которая ни в коем случае нам не выгодна. Но это та ситуация, которая сейчас у нас имеется.
А вы уверены, Калбатонунино, что в Москве можно кого-то в чем-то убедить? Вообще считаете, что в ваших поездках есть какой-то смысл, когда все равно Кремль гнет свою линию?
Тогда спросите у госпожи Меркель, почему она приезжает в Москву. Спросите у господина Оланда, почему он приезжает в Москву. Спросите у господина Керри, почему он поехал к Путину в Сочи. Я не думаю, что если бы Радио Свобода сейчас разговаривала бы с господином Керри, вы бы задали такой вопрос. Вы уверены, господин Керри, что вы сможете убедить господина Путина сделать то, что вы хотите сделать? Но нужно стараться доказывать свою правоту и выбивать, и добиваться укрепления своей позиции. Я не представляю, почему ни у кого не возникает никакого вопроса, когда западные лидеры разговаривают, естественно, должны разговаривать с Россией, приезжают и в Сочи, и в Москву и встречаются, договариваются, а когда грузинские лидеры, в первую очередь я, пытаюсь это сделать, сразу встает вопрос, а вы уверены? Да, я уверена. Если у Грузии будет лидер, который не будет бояться ярлыков и будет действовать исключительно в грузинских интересах, а не в интересах какого-либо другого государства, будь это Россия или Соединенные Штаты, то такой лидер добьется того, чтобы российско-грузинские отношения улучшились. И я эту готовность увидела во время моей встречи с Путиным и с другими официальными лицами. И я гарантирую, что да, действительно, в случае моего прихода к власти у Грузии будут нормальные, естественно, очень тесные отношения с западными государствами. Мы сохраним все то хорошее, что у нас есть в отношениях с Западом, но однозначно мы сделаем все для того, чтобы улучшить российско-грузинские отношения и поставить их в такое русло, которое соответствует грузинским национальным интересам.
Вы слушали беседу с лидером партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Беседу с ней вела Кэти Бочуришвили. А теперь наша рубрика «Некруглый стол». На этой неделе она была посвящена проекту «Панорама Тбилиси». Гостями были архитекторы Гия Буладзе и Ладо Вардасанидзе. Беседу с ними вела Кэти Бочуришвили.
Господин Ладо, мой первый вопрос к вам. Существует ли как таковой генеральный план или какая-то концепция развития старой части Тбилиси?
Я хочу с самого начала разрушить представление о том, что Тбилиси обходится без генерального плана. Это не так. С 2009 года существует и действует генеральный план землепользования столицы Грузии. В этом плане определенная роль отводится историческому ядру. Но тут же я хочу уточнить, что в настоящее время фирма «Географик» проводит, очень, я считаю, интересную и глубокую работу по разработке стратегии, фактической концепции специфического развития исторической части Тбилиси. Так что в конце сентября город получит эту стратегию.
Спасибо. Сейчас у меня вопрос к Батуньгии. Батуньгия, вот то, что сказала сейчас ваш коллега, а не запоздало ли это все? Потому что столько всего там сейчас развернулась старая часть города.
Дело в том, что законов у нас достаточно. Главная проблема в исполнении этих законов, как они действуют в реальной жизни. Что касается вот именно Мирзе Шафи, там с самого же начала были нарушены все возможные законы, все возможные регуляции, все возможные процедуры, которые должна была проходить вот этот проект.
Вы могли бы пару конкретных примеров привести? Просто проиллюстрировать то, что вы говорите.
Во-первых, там разрушили целую застройку, это было, по-моему, 5 лет тому назад, целую застройку, не имея проекта. Потом начали рыть землю и там снесли целую скалу, тоже не имея проекта, а утвержденного проекта. И так далее, и тому подобное. Ну, что еще можно сказать? Пришли вот к сегодняшнему дню.
Понятно. У меня вопрос снова к Ладо Вардусанидзе. Бану Ладо, кто работает над этим генеральным планом и какие критерии будут главными при разработке этого плана?
Я еще раз уточню, что речь идет не о новом генеральном плане города, а о корректировке существующего. Работа началась с формы конкурса, открытого практически международного конкурса. Это очень хорошее начинание со стороны мэрии. Приняло участие в начале 11 команд, скажем так, или групп архитекторов. Одно из условий конкурса было то, что очень большое внимание жюри будет уделять соучастию соавторов из европейских или западных стран вообще. Поэтому нам, участникам, пришлось, мы при контакте с нашими западными коллегами, и каждая из этих команд, которая продолжает сейчас, уже существует шорт-лист. Я не думаю, что я имею право говорить, сколько сейчас осталось в этом шорт-листе. Мы имеем коллег-партнеров из Запада, и решение окончательное о победителе будет принято 5 сентября. Что интересно в этом проекте, что будет названо три призера, победитель продолжит работу уже реальную над планом землепользования города Тбилиси, но это не исключает дальнейшую кооперацию, сотрудничество между теми, кто победил, команда победительницы, и другими участниками. Оповещение было очень широкое. Инициативы проявились не только от местной архитектурной общественности, но и из Запада, в частности, Франции, Италия, Германия, Голландия и так далее. Я думаю, что мы будем иметь очень интересный конкурс, вне зависимости от того, кто будет назван победителем.
Спасибо. Вопрос к Батуни Гия Буладзе. Батуни Гия, как вы относитесь к проектам конкретно застройки улицы Мирза Шафи и панорама Тбилиси? Насколько они будут вписываться, не будем касаться генерального плана, насколько они будут удачными, неудачными и вписываться в облик города, чего, в общем, требует большая часть общественности?
Что касается Мирзе Шафи, там была проделана довольно-таки большая работа, там был объявлен конкурс, потом формировали один проект, потом проектанты вместе с мэрией поработали с инвестором, там они сократили еще объем. В общем, я думаю, что в конце концов проект Мирзе Шафи будет интересным, одним из интересных проектов. В общем, я поддерживаю этот проект, и мне это нравится, этот проект. А что касается панорамы, очень коротко, если сказать, что я думаю, что это совершенно неправильный проект. И нельзя это делать.
А вы могли бы аргументировать самые главные, важные аргументы?
Знаете, всякая идея или проект имеет какие-то свои стадии развития. Такая идея, как вот создание вот такого кластера, вот гостиничного и туристического кластера, должны были начаться с другой стороны. Надо было в первую очередь сделать какой-то анализ, выявить места в Тбилиси, где можно было разместить такой проект.
а не прямо вот начать с этой горы Салавакской, то есть выше Салавакской, и потом уже привязывать к этой горе свои идеи. В общем, тут ход был нарушен, и я думаю, что ошибочный. Там не рассчитано ничего, ни транспортная схема не рассчитана, ни вообще для кого это делается, ни учтено развитие города и так далее. Вы... Думаю, что это вообще ошибка.
Это вы говорите о панораме?
О панораме, разумеется.
А чем вам кажется привлекательным проект на улице Мирза Шафи?
Очень интересные ребята, которые работают, они молодые, талантливые. После представления вот первого варианта, они представили еще два раза проект. И вот последний вариант и последние детали, там, в общем, мне лично дают основания думать, что этот проект состоится.
Бадну Ладо, к вам теперь у меня вопрос. А вы как относитесь конкретно к этим проектам?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я буду говорить о панораме Тбилиси, потому что проект Мирза Шафия от этого проекта с самого начала отмежевался по той причине, что конкурсное задание на проектирование это было составлено принципиально неверно. И в нас такого, знаете, ну, такого легкого протеста, что ли, я отказался от участия в жюри. Поэтому я сейчас в меньшей степени слежу за этим проектом. Что касается панорамы Тбилиси, то для большинства тбилисцев это как бы такой единый проект. Может быть, но по существу это три разных проекта, которые связаны между собой, скажем, одним заказчиком-девелопером и канатными дорогами, от части которых вроде бы уже отказались. Так что я думаю, что нужно рассматривать каждый из этих проектов в отдельности. Хотя повторяю, что для Тбилиси, панорама Тбилиси, это прежде всего многофункциональный конкурс на продолжение Салавакского хребта. Для Тбилиси это мегапроект. Нет другого мнения, безусловно. И ситуация здесь имеет очень много граней. Не только многофункциональный комплекс на продолжении хребта Салавакского, повторяю, хотя публика считает, что панорама Тбилиси это вот действительно вот только вот то здание, которое собираются воздвигнуть над старой частью города. Тут столкнулись интересы девелопера и интересы охранников урбанистического наследия и природы. Само строительство санкционировало Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, исходя из класса объекта и его значения. Это согласно нашему законодательству. Тут парадокс в том, что проблематика урбанистики, она, к сожалению, утоплена где-то в глубинах Министерства экономики. Это парадоксальная, даже, я бы сказал, скандальная ситуация, которая существует в этом отношении в Грузии. То есть институциональное устройство урбанистики, оно не отвечает никаким мировым стандартам. Министерство экономики тут практически ни при чем. Это парадоксальная ситуация. В целом, вообще, в широком смысле, урбанистика отвечает не только на вопросы типа «да», «нет», но она отвечает на целый ряд вопросов. Почему строить, где строить, как строить, сколько строить и когда строить. Не удивляйтесь, что вот вопрос «когда» фигурирует в этом перечне. Дело в том, что временной компонент очень важен в этом конкретном случае панорамы Тбилиси того верхнего объекта. Дело в том, что до начала строительства абсолютно необходимо улучшить транспортную инфраструктуру и реализовать ту идею, которая имеется у урбанистов, это проведение дополнительной дороги к Цаниши, Шиндиси и Табахвела. Вы, наверное, помните это направление. Дело в том, что на сегодняшний день ситуация в старом городе Салаваки очень усложнилась от того, что улица, скажем, Асатиани, она буквально задыхается от потока транспортного, односторонняя узкая улица. Эта ситуация усугубилась после того, как на реке Вери прошел сель, и направление традиционное, рекреационное направление Тбилиси, Кикеты, Манглиси, оно прервано до сих пор, и весь этот поток движется через Салаваки, через Шиндиси, Коджори и так далее. До того, как начнется строительство, если оно начнется, повторяю, если оно начнется, необходимо пробить эту дорогу. Только после этого, может быть, повторяю, детально рассмотрим проект. У меня один вопрос ко всем, буквально ко всем, и к девелоперу, и к охранникам природы, и урбанистического наследия, и особенно мэрии. Кто-нибудь видел комплексную урбанистическую оценку этого проекта? Повторяю, не словесные выступления, а в письменном виде. Думаю, что это не было сделано. Урбанистическая комплексная экспертиза, повторяю, что не только позволяет, но и рекомендует наше законодательство. Закон Грузии об архитектурной деятельности предлагает такую экспертизу в том случае, если это является интересно для публики. Думаю, что мэрия должна была двигаться в этом направлении, провести и обсуждение общественного и так далее. Хотя заказчики говорят, что обсуждение несколько десятков раз проводилось. На самом деле это не так. Я участвовал на одном из обсуждений в мэрии панорамы Тбилиси, где мы дали кое-какие предложения по корректировке проекта. Но вот окончательная экспертиза, она не лежит пока что нигде, она не видна. Вы спросили о геологических условиях. Конечно, это один из важнейших моментов, тем более на фоне вот нашей трагедии, городской трагедии, которая произошла примерно 2 месяца тому назад. Вот экспертиза комплексная должна дать ответы на все эти вопросы. Там, визуального, юридического и природоохранного свойства. Думаю, что мэрия обязана хотя бы сейчас в догонку провести комплексную урбанистическую экспертизу этого проекта. Мне кажется, что одна из таких, знаете, слабых сторон любого нашего городского правительства и прежнего, и нынешнего, это отсутствие достаточной связи с общественностью. И public relations почему-то у нас плохо понимается как пропаганда чего-то. Это общественные отношения, public relations. Думаю, что это очень важно, и считаю, что вот общественные обсуждения могли бы кое-какие моменты уточнить в этом проекте.
Вы слушали беседу с тбилисскими архитекторами Гия Буладзе и Ладо Вардасанидзе о проекте перестройки старого Тбилиси. Беседу вела Кетти Бучаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.